Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня по счету 45-я встреча. И мы продолжаем говорить о силе Духа Святого. И, как всегда, я хочу напомнить, что, говоря о силе Духа Святого, мы разбираем то, что записано в новом или в посланиях Нового Завета. Но очень важно напомнить себе еще раз, что то, что написано в посланиях Нового Завета, в данном случае мы можем взять книгу Деяний и сами послания апостолов, в первую очередь это деяния Святого Духа. Мы об этом с вами говорили на наших прошлых встречах, и очень важно себе об этом напоминать, что это деяния Святого Духа, которые совершаются в и через плоть человеческую. Именно по этой причине нас называют христиане или помазанные Духом Господним. С каждым из нас пребывает Дух Господень, и через каждого из нас Дух Господень совершает определенный промысел. Поэтому те послания, которые мы с вами читаем, те истории, события, эти события в первую очередь связаны с Духом Божьим, с тем, что Он делает через и в плоти человеческой. На прошлой встрече мы с вами рассматривали, немножко стали рассматривать начало служения апостола Павла. Сегодня мы продолжим рассматривать служение апостола Павла. Мы не будем повторять все, что с ним связано. Мы сразу перейдем к тому откровению, которое апостол Павел получил и на котором он основывал свое служение. Очень интересный сегодня у нас материал. Будьте внимательны. И я верю, что Дух Божий откроет вам много интересного, того, что связано со служением Духа Божьего через и в плоти человеческой. Сегодня мы будем рассматривать, и тема наша называется «Тайна, открытая апостолу Павлу». Запишите себе «Тайна, открытая апостолу Павлу». И то, что мы слышим слово «тайна», я понимаю, что это слово, оно нравится людям. И всякий раз слышу подобное слово «тайна», возможно, кто-то сразу подумает о каких-то скрытых заселенных планетах, об эликсире вечной жизни, от скрытом ковчеге завета. То есть, возможно, у кого-то сразу появятся какие-то мысли, связанные с какой-то, знаете, производящее такое впечатление на людей, новость или знание. Да, действительно, то, о чем мы сегодня будем говорить, является очень впечатляющим само по себе, особенно для язычников. Особенно для язычников. Я сделаю на это ударение. Поэтому будьте внимательны. Я верю, что то, что вы узнаете сегодня, является очень впечатляющим, особенно для язычников. И прежде чем мы будем читать об этой тайне из послания апостола Павла, еще раз очень важно напомнить себе о том, что основанием и причиной посланий апостола Павла есть краеугольный камень, о котором говорил Господь Иисус в Евангелии Божьем. Этим камнем Божьим является помазание или Дух Божий, Бог, пребывающий в и на плоти человека и осуществляющий освобождение человека из рабства проклятий, о котором мы уже говорили. То есть Евангелие Господа Иисуса есть то, куда Павлом направляется внимание читателей его посланий. То есть он, Павел, апостол Павел, в своих посланиях преследует ту же цель, которую преследовал и Господь Иисус, проповедуя Евангелие. То есть цель посланий – привлечь внимание к Духу Божьему, пребывающему на помазанном Богом Иисусе и доступном людям через кровь Иисуса, через Его Слово, через Его имя, через Его распятие, смерть, погребение, воскрешение, через все то, что связано с Иисусом. Все это было сделано Богом для того, чтобы обеспечить людей той же сверхъестественной силой Божией, которую Господь Иисус использовал в своем земном служении. То есть все послания апостола Павла направлены на Дух Господа Иисуса, который стал доступным по вере в Иисуса. А теперь, помня это, давайте начинать читать послание. У нас тогда будет правильное представление о том, что мы читаем и какую цель преследует апостол Павел. Послание к Ефесянам, 3 глава, 1 стих. Будьте внимательны, очень интересно начинается развитие. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Возникает сразу вопрос. Узником кого сделался апостол Павел в свете принятого им Евангелия и Духа Божьего? Конечно, очень важно учесть истину, которую сказал Иисус, что «я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть мы видим, что Иисус никого не порабощал. Апостол Павел сам выбрал быть узником. Он так и пишет: «Я, Павел, сделался». Это его выбор. Используя слово «узник» в данном стихе, Павел делает ударение на полную свою зависимость от воли Господа Иисуса и его помазания, от его духа, пребывающего на апостоле Павла. То есть апостол Павел сам выбрал быть полностью зависимым от духа Господа Иисуса. Он сам отдал себя в полную власть его помазания. С целью? Для язычников. Для язычников. С какой целью? Чтобы возвещать им волю Божию. То есть Иисус не порабощал Павла, это был его выбор. Читаем снова. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». То есть апостол Павел связывает свое служение с тайной или с тем откровением, которое легло в основании его служения. И дальше, смотрите, он пишет: «То вы, читая, конечно, это послание, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой». Сразу давайте переведем слово «Христовой», потому что здесь тогда не раскрывается само содержание. Тайны помазания или тайны Духа Божьего. Мы видим, что апостол Павел говорит, что что-то было сокрыто до определенного Богом времени. То есть Дух Божий что-то скрывал, а после того, как Господь Иисус пролил свою кровь на кресте, это было открыто через апостолов. Вы скажете: «Брат Олег, какая может быть тайна, когда о Духе Божьем, пребывающем на человеке, знали и в период Ветхого Завета?» Возникает вопрос: подождите, а кому было известно этот период Ветхого Завета? Наверняка только тем, кто состояли в завете Авраама. И давайте возьмем дальше. А кому вообще написано послание к Ефесянам? Оно не написано к евреям. Это не написано к евреям. То, что Бог пребывал с народом Израиля, согласно завета Авраама, это не говорит о том, что он пребывал с язычниками. Апостол Павел сделался апостолом для язычников. Поэтому то, о чем мы здесь говорим, эта тайна в первую очередь была для язычников. Об этой воле Божией не знали ни иудеи, ни язычники. Это один из аспектов, очень важных аспектов тайны, что язычники не будут отвергнуты Богом. И через принятие Иисуса Господом, и язычникам становится доступно спасение, а вместе с ним и Дух Божий. Для язычников это была тайна. А естественно, иудеи всегда говорили о том, что язычники никак не наследуют жизни вечной. Поэтому это была тайна, которая была сокрыта и от язычников, и сокрытая и от самих иудеев. Читаем дальше. О, видите, вы уже начинаете понимать, что это за тайна. тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. То есть она не была возвещена состоящим в Ветхом Завете с Богом. Это не было им открыто. И по этой причине они считали, что на спасение язычников воли Божьей нет. И дальше он пишет. «Как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы». То есть далее раскрывается цель того, что было открыто Павлу и другим апостолам. Давайте прочитаем цель. Какой целью Дух Божий это открыл? Читаем. «Как ныне открыто святым апостолам, пророкам, чтобы? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его». Обетование в чем? Обетование Духа Божия, обетованного Духа Божьего. То есть более подробно об этом апостол Павел говорит во второй главе этого же послания. Мы читали третью, а нам нужно вернуться на главу назад, то есть во вторую главу, и прочитать, там более подробно написано с 11 стиха. Читаю, 2 глава послания к Ефесянам с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники». Он пишет послание к Ефесянам. «По плоти, которых называли необрезанными». Так называемым обрезанием плотским, обрезанием совершаемым руками. Кто называл граждан Ефеса или в данном случае людей, живущих в Ефесе, язычниками? Конечно, иудеи. Он говорит, что вы некогда язычники, которых так называли, что вы были в то время без Христа, переводим, без помазания Духа Господа, без помазания, без Духа Божьего, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь... помазании во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью помазанного. Ибо Он, Иисус, есть мир наш, соделавший из обеих, давайте я объясню, из обеих кого? Из иудеев и язычников. Потому что иудеи считали, что язычники не спасутся. И здесь он пишет к язычникам, что в Иисусе Бог объединил из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, вражду с Богом, а закон заповедей учением, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать в себе самом, а Иисус есть еврей, иудей, одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле, в теле Иисуса, примирить обоих, иудеев и язычников, с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. То есть, в свете того, что мы прочитали, мы видим, что с того дня, как была пролита кровь Сына Божьего, Бог больше не враждует с людьми. Бог в своем Сыне открыл дверь примирения. И это сейчас поможет нам читать послание к Ефесянам 3 глава, которую мы уже начали читать. Будьте внимательны. Ефесянам, возвращаемся к Ефесянам, 3 глава, 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаслідниками». Вы представляете, какая это сама по себе конфликтная ситуация? Иудеи всегда говорили всем, что язычники никакого отношения к Богу не имеют и никогда не могут наследовать спасение. Это было сокрыто, это была тайна. И апостол Павел говорит, что ему эта тайна была открыта, потому он апостол для язычников. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, Иисус сказал, дабы из двух создать себе одному, и сопричастниками обетования Его в помазании Иисуса. Там написано «Христе Иисусе». Нам нужно перевести слово «Христе». Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и стать сопричастниками обетования, данного Богом Аврааму. Сопричастниками стать в чем? В помазанном Иисусе и в Его помазании. То есть, как мы видим из этих слов, через Сына Божьего Иисуса, через то, что Бог сделал в нем на кресте, и язычникам стала доступна свобода от рабства проклятий в Духе Божьем. А также, помимо свободы, и наполнение Духом Божьим. То есть это очень важная грань тайны, так как ранее никто из язычников, и так же самое иудеи, и подумать об этом не мог. Мы знаем с вами об этом книге Деяний. Они даже и представлять себе, а язычники даже и не пытались об этом думать. И дальше апостол Павел пишет, посредством чего Дух Божий становится доступный и язычникам. Читаем внимательно. Еще раз читаю. Чтобы и язычникам быть наследниками, сопричастниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благовествования или Евангелия, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. То есть, как мы видим, апостол Павел принял эстафету от Господа и продолжает осуществлять волю Божию. Какую волю Божию? Обещанное Аврааму, что в семени твоем благословлятся все племена земные. И читаем дальше. Мне, он говорит, наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Ну, очень важно перевести слово Христова. Переводим слово Христова. Неисследимое богатство Духа Божьего, пребывающего в и на человеке. Это помазание. Конечно, это помазание. И дальше он говорит, и открыть всем язычникам, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Вы знаете, по поводу последней фразы, создавшей все Иисусом Христом, я слышал самые разнообразные представления. И я задал как-то такой вопрос. Ну, я не задавал его вслух. Я просто сам задал себе такой вопрос, как бы поинтересовался, что это значит создать все Иисусом Христом. И то, что я принял, оно несло в себе два смысла. И тот, и другой правильный, и тот, и другой разворачивает волю Божию. Первый, создавший все помазанным словом, это первое то, что пришло. И второе, создавшим в человеке все в соответствии с образом Божьего Сына. То есть образ Божий в Сыне Божьем и есть истинный образ человека. То есть и то, и другое, оно абсолютно соответствует воле Божьей. И дальше Павел пишет, смотрите, как интересно он дальше пишет, будьте внимательны. «Дабы ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению». То есть это было давно, которое он исполнил. То есть было что-то Богом определено еще прежде создания мира. Но в свое время было исполнено. Которое он исполнил в помазанном Иисусе Господе нашем. То есть Бог и исполнил. Хорошее слово исполнил. И нам, верующим, важно знать и принять. Вернее, скажем так даже. Важно знать, занять свою позицию, приняв это, и исполнять, практиковать то, что стало нам доступным в Иисусе, в Его помазании. То есть теперь доступно, чтобы это осуществлялось. Какое мы можем сделать заключение? что Бог и человек одно целое. На основании того, что Бог сделал в Иисусе, и это была цель, чтобы Бог и человек были одно целое. То есть это было Божье предвечное определение. Бог всегда это хотел. И Он это осуществил в Иисусе. Это предвечное определение. И теперь через то, что Господь Иисус сделал на кресте, человеку стало доступно соединиться и стать одним целым с Богом, а именно с Его Духом. Мы об этом в основном постоянно и говорим. Так дальше, кстати, и говорится. В котором? В котором, в ком или в чем? В Его Духе, в Духе Господа, в теле Господа, в крови Господа, в завете Господа, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. То есть мы с вами сформировали основание. А теперь мы с вами прочитаем короткое описание тайны, которое получено апостолом Павла через откровение о Духе Божьем, о Его воле для всей жителей земли. Давайте сразу прочитаем. Ефесянам 1 глава, 3 стих. Мы заложили основание, а теперь переходим непосредственно к самой тайне. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса. Давайте я сразу буду переводить слово Христа, потому что здесь очень важно переводить. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Помазанного, благословивший нас в помазании Духа Господа. То есть, если вы приняли помазанного Богом Господа Иисуса, то, естественно, с Ним вы приняли и силу Духа Господа, которой Он помазан. Вы не могли их принять отдельно или принимать отдельно. С того момента, как Дух Божий и сила в вашем Духе, вы благословлены. Об этом здесь так дальше и говорится. Еще раз читаю. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса помазанного, благословивший нас в помазании Духа Господа всяким духовным благословением в небесах. Вы знаете, Бог это сделал задолго до того, как человек согрешил. Благословил задолго до того. И дальше раскрывается причина, которая и есть сутью тайны Духа Божьего. Будьте внимательны, мы сейчас с вами прочитаем эту причину. Так как, подождите, это еще не причина, это, скажем так, начало этой причины. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Сыне Божьем, прежде создания мира. Чтобы цель. Есть причина, а есть цель. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Итак, Бог говорит, что именно вот это является определенной тайной, сокрытой от веков родов, но ниже открытой святым Его. В чем состоит эта тайна? Тайна в целом выражает следующее, что Бог, еще прежде создания мира в своей мудрости, планируя сотворить человека по своему образу и подобию, принял решение, что в случае, если человек утратит Дух Божий, то через то, что он сделает в своем Сыне, каждому человеку снова будет доступен Дух Божий и все Божьи благословения. Давайте я еще раз повторю, потому что именно это легло в основание всех посланий апостола Павла. Это является тайной, которая была ранее сокрыта как от иудеев, так и от язычников, а открытая потом апостолам. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости, планируя сотворить человека по своему образу и подобию, принял решение. В случае, если человек утратит Дух Божий, то, что он сделает через своего Сына, каждому человеку снова будет доступен Дух Божий и все благословения. И дальше уже апостол Павел в этом послании перечисляет то, что верующим будет доступно в Сыне Божьем. Читаем. Ефесянам 1 глава 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса помазанного по благоволению воли своей». То есть Бог не планировал, чтобы человек когда-либо перестал быть дитя Божьим. Но учитывая право выбора, он учел возможный неправильный выбор, а выход из него запланировал. То есть усыновление, о котором говорит Павел, это восстановление в причастности к Божьей семье. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса помазанного. Это было еще прежде создания мира. Следующий стих, 6. «В похвалу славы благодати своей, которую, славою, он облагодарствовал нас возлюбленным». Конечно, это говорит о восстановлении в славе Божьей. 7 стих. «В котором, в помазанном, в его помазании, в Духе Божьем, мы имеем искупление кровью его». То есть искупление от смерти в жизнь вечную, конечно, это рождение свыше. Дальше написано, 7 стих, прощение грехов. Ну, это уже для праведности Божьей. И дальше, по богатству благодати его. По богатству благодати его. Благодать Божья к человеку, она безгранична в том, что Бог сделал и продолжает делать для человека. И это очевидно. Дальше говорится, в какую, каковую благодать он в преизбытке даровал нам во всяком премудрости и разумении. Даровал уже. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Я вижу, что Бог хочет, чтобы все люди знали о том, что Он сделал в Своем Сыне. И также знали, через кого именно доступно всем людям перечисленное, которое он положил, которое он прежде положил в нем. Благоволение и благодать. То есть все вышеперечисленное Бог еще прежде создания мира сокрыл в своем Сыне. На случай, если человек Адам приступит Слово Божие и сделает неправильный выбор. И как мы видим, что об этом никто раньше не знал. Это была тайна, которая была сокрыта в Боге до времени и приготовлена для действия через Спасителя. Она была сокрыта именно до времени. Но после пролитой Иисусом искупительной крови пришло время узнать все, что стало доступно человеку в Боге. Мы сейчас как раз живем в это время. И как мы видим, что Сын Божий Господь Иисус, исполненный Духа и силы, есть тот, в котором Бог видит каждого человека. Я скажу прямо уже сейчас. Именно Господь Иисус, Сын Божий, является образец истинного человека, созданного по Богу. То есть Бог все соединил под Его господством. Ефесянам 1 глава 10 стих говорит так. «Устранение, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединились под главою помазанным». Это уже исполнено. И дальше апостол Павел пишет. «В нем, в Иисусе, в Его помазании, в Его духе мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на помазанного и на Его помазание, на Христа». То есть, заметьте, мы не сделаемся, а сделались уже наследниками. Значит, вопрос в чем? Вопрос принятия и вопрос практики. Практики в Духе Божьем. Итак, давайте мы подведем итог прочитанного и посмотрим, в чем состоит суть тайны, о которой говорит апостол Павел. Суть тайны состоит в том, что Бог пребывает в духе человека. Можно сказать так, Бог и человек одно целое. Брат Олег, вот такая простая тайна. Ну, я же вам говорил, что она выглядит, конечно, не очень привлекательно, но она действительно важная. Она впечатляющая. Брат Олег, она не впечатляет. Она не впечатляет ваши умы. Но поверьте, Бог, если бы верующие ухватились за это и помнили, что Бог пребывает с ними 24 часа в сутки, то многое из того, что они говорят, как и многое из того, что они делают, они бы перестали делать и перестали бы говорить. Бог, пребывающий в духе человека. Эммануил, с нами Бог. Теперь через проповедь все того же Евангелия эта тайна осуществляется в жизни тех, кто желает быть свободными от рабства проклятия. То есть истинный человек, это свободный. А свободным возможно быть только в единстве с Духом Божиим. То есть человек истинно свободный только с Духом Божиим. Именно это и старался донести Дух Божий через апостола Павла всем людям, что там, где Дух Господень, там свобода. Иисус проповедовал лето Господне, объявить всем жителям свободу. А там, где Дух Господень, там свобода. То есть для того, чтобы быть свободным от рабства проклятий, человек нужен Дух Божий. Вот в чем состоит сама тайна. И Дух Божий доступен всякому, кто призовет имя Иисуса. В этом состоит тайна. В этом получается и откровение, которое получил апостол Павел. Опять-таки, проповедуя язычникам, от которых было сокрыто, и иудеи, которым не собирались идти говорить о Спасителе, о Мессии. Давайте прочитаем, как эту же тайну апостол Павел раскрыл в послании к Колоссянам. Мы уже помним, как это в послании к Ефесянам. Теперь посмотрим, как он раскрывает эту же тайну в послании к Колоссянам. Читаем. Конечно, мы сразу будем переводить слово «Христос», чтобы более развернуто сразу вникать в содержание. Колоссянам, 1 глава, 24 по 26 стих. Он пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей помазанного за тело Его, которое есть Церковь, которая сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Он пишет колоссянам, язычникам, бывшим язычникам. «Чтобы исполнилось Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». То есть, как мы видим из прочитанного, Павел не меняет основания и цели своих посланий. Основание и цель послания – та, что и в послании к Ефесянам. Апостол Павел раскрывает верующим в Коринфе то, что им стало доступно через принятую ими жертву Божью в Сыне Божьем. Он раскрывает им волю Божью, а именно волю Божью ко всем людям, конечно. Читаем дальше. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать». Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть, будьте внимательны, мы сразу читаем с переводом слова «Христос», которая есть помазание Духа Божьего в вас, упование славы. Давайте я прочитаю более расширенно. Бог Духом Святым в человеке есть источник славы, источник силы и источник жизни, источник всего потребного человеку. Я дал вам расширенную трактовку. Еще раз читаю. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть помазание Духа Божьего в вас, упование славы. Другими словами, Бог Духом Святым в духе человека есть источник славы, источник силы, источник жизни, источник всего потребного человеку. Абсолютно всего. Это говорит о том, что исполненному Духом Божьим человеку не нужно искать восполнение своих нужд в человеке. Бог, Дух Божий, и есть та сила, которая будет восполнять все нужды человека по богатству Божьему. То есть обильно. Можете себе записать следующий тезис. Через Дух Божий в духе человека, через Дух Божий в духе человека, человеку доступно иметь восполнение всех его нужд. Через Дух Божий в духе человека человеку доступно иметь восполнение всех его нужд. Об этом апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих, где он также затрагивает вопрос помазания. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». И я сразу читаю с переводом. «В славе, помазанным Иисусом в Его помазании». То есть слава Божья и все, что мне доступно через Господа Иисуса. Помазанный Богом Иисус и есть Богом определенный источник восполнения всех нужд человека, потому что в Нем мы обогатились всем. В Нем есть вся полнота. В Духе Божьем есть вся полнота. Все необходимое человеку обеспечение. Давайте вернемся к посланию к Колоссянам, дочитаем его все-таки до конца. Читаем дальше. «Которого, помазанного Иисуса, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы...» То есть у этих учений, у этих посланий апостола Павла есть Божья цель, чтобы представить, то есть пред Богом, конечно, всякого человека совершенным в помазанном Иисусе и в Его помазании. Чтобы каждый человек был в помазании Господа Иисуса и был в Господе. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. То есть, как мы видим из прочитанных посланий апостола Павла, тайна или полученная им откровение говорит людям о следующем, что любящий человека Бог уже осуществил в своем Сыне на кресте. Мы об этом узнали из тайны. Второе, что стало доступно тем, кто принял Его как Спасителя и Господа. То есть это и разворачивается в самой тайне. Что любящий Бога, любящий человека Бог уже осуществил в своем Сыне, и что стало доступно тому, кто принял Иисуса как Спасителя и Господа. И все сводится к чему? Или правильно сказать, к кому? К Богу, к Духу Божьему, пребывающему в Духе человека. В этом и есть сама суть тайны. Суть тайны – Бог. Дух Божий, доступный каждому человеку через Господа Иисуса. Это суть откровения апостола Павла. Возможно, она кому-то покажется сложной, или, верните, простой, но на самом деле это и есть. Вся суть тайны состоит в том, что Дух Божий стал доступный каждому, кто призовет имя Господа Иисуса. А вот что апостол Павел пишет в послании к Галатам. О, вы уже будете сейчас прекрасно понимать это послание, потому что здесь не говорится о чем-то другом. Здесь это просто раскрывается под другим углом, но говорится о том же самом, о Духе Божьем, доступном каждому верующему через Господа Иисуса. Читаем. Читаем с переводом. Это послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Я имею в виду с переводом слова «Христос». «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся помазанному, и уже не я живу, но живет во мне помазание Господа, Дух Божий. А что я ныне живу по плоти, во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». И уже во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит о человеке, наполненном Богом. Он говорит о себе. Кто, это 2 Коринфянам 5:17, кто помазанным и в его помазании, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Вообще, в одном из переводов говорится творение, ранее не существовавшее. Творение с новыми способностями, с новыми возможностями, которые уже определяются не способностями и возможностями силы тела и интеллекта, а способностями и возможностями всемогущего Духа Божьего, пребывающего в духе человека. Как апостол Павел, уже осознавая, кто в нем, и чья сила доступна ему, пишет следующее. «Все могу в укрепляющем меня помазанном Иисусе». Все могу в Иисусе помазанном, в его помазании, которое укрепляет меня. Я думаю, что каждому из вас уже стала известна сама суть этой тайны или того откровения. В чем же состоит откровение апостола Павла? Что Дух Божий. Помните, я понимаю сейчас, что когда я говорю слово «Дух Божий», возможно, у нас оно как-то не вызывает какой-то, знаете, такой реакции соответствующей. Но, помните, люди того времени, они жаждали Духа Божьего. Они знали, что там, где Дух Божий, там свобода. Они понимали, что для того, чтобы быть свободным, нужно иметь Дух Божий, который сделает тебя свободным. Они готовы были за Дух Божий отдать все. Это хорошо видно из книги Деяний. Поэтому Дух Божий являлся самым ценным, что только могло быть у человека. Дух Божий. И именно это откровение разворачивается апостолу Павлу, что Дух Божий по благоволению Божьему становится доступным каждому, кто примет его Сына как Спасителя и как Господа. Что именно через служение Господа Иисуса Дух Божий становится доступным каждому, кто примет его без ограничений. Это есть благоволение Божие, это есть та благодать, которая разворачивается, что она безгранична, благодать Божия. Что мы видим из этого всех откровения? Что господствующий Дух Божий в духе человека. И это и есть сила для истинной жизни человека. То есть все откровение апостола Павла и все те послания, которые он пишет, они все разворачивают жизнь человека в Духе Божьем и Дух Божий в жизни человека. Если вы прочитаете все послания, то вы увидите, что если апостол Павел говорит кому-то не грешить, то он говорит всегда это с одной целью, чтобы не угашать Дух Божий. Если он говорит человеку не делать что-то, то цель одна – не угашать Дух Божий. Все его просьбы, все его наставления сводятся к одному, чтобы Дух Божий мог действовать в жизни человека беспрепятственно. Когда он оставляет мужей с той же целью, когда жен с той же целью, когда отцов с той же целью, когда он наставляет, он всегда наставляет с одной целью, чтобы Дух Божий мог действовать в жизни людей беспрепятственно. Потому что Дух Божий ведет человека в жизнь вечную. И тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и ваши мертвые тела к жизни вечной. И ваш дух, конечно, и тела к жизни вечной. То есть Дух Божий в нашей жизни также называется залог нашего наследия. И все это опять видите вокруг Духа Божьего. То есть вы понимаете, что то откровение или та тайна, которая открыта апостолу Павлу, эта тайна сводится к таким простым истинам, для нас простых. Почему? Потому что мы уже приняли это, мы живем в этом. И простота этой истины состоит в том, что для того, чтобы иметь отношение с Богом, пребывать в Боге, ходить в Боге, все, что для этого надо, это держаться Сына Божьего. Вот и вся тайна. Держаться Сына Божьего. Всякий, кто призовет имя Иисуса, будет иметь отношение с Богом, иметь Божье присутствие. Господствующий Дух Божий в духе человека – это сила для истинной жизни человека. Вы можете в свете того, о чем мы сказали, перечитать все послания. И вы увидите, что все послания всегда приводят к одному. Дух Божий, который доступен через Иисуса – и пребывает в каждом верующем в Него. И если человек делает то, что является сопротивлением или препятствием, то это угашает Дух Божий. То есть все вокруг Него. Вот о чем мы с вами говорили. Что все учения нужно проверять через Евангелие. И если Евангелие учение не ведет, то оно ведет к чему-то другому. Потому все послания апостола Павла ведут всегда к одному, к Духу Божьему. То есть апостол Павел никогда не занимал такую позицию. Не греши, а то получишь по голове. Он говорит, не греши, ты угашаешь Дух Божий, а без Духа Божьего ты умрешь. Вот и вся истина. Если ты не будешь иметь Дух Божий в своем духе, ты умрешь. Если ты не будешь иметь Дух Божий в своем духе, то ты будешь под проклятием. Храни Дух Божий. Не угашайте Духа Божьего, которым вы запечатлены. Вы замечаете, вы сейчас наверняка, у вас поднимаются тоже места Писания, которых очень много в Ветхом Завете, то есть, извиняюсь, в Новом Завете. И все они заводят к одной истине, к Духу Божьему. А это и является тайной. Это и является то, что раньше было сокрыто. Потому что раньше считали, что Дух Божий сходит на человека лишь на какой-то момент, а потом отходит от него. Что Дух Божий не может пребывать. Вы знаете, как-то я размышлял на эту тему, с которой я вам сейчас делюсь. И ко мне пришло такое понимание, что в свое время, для того, чтобы быть в присутствии Божьем, народу Божьему нужно было идти в Дом Божий. Правильно? То есть Дух Божий пребывал в Доме Божьем, в Иерусалиме, и для того, чтобы побывать в Божьем присутствии, нужно было зайти в Дом Божий, совершить определенные там ритуалы, действия, и там находиться в каком-то Божьем присутствии. И народ Божий от всех краев земли иудейской и шел для того, чтобы побывать в Божьем присутствии. Они готовы были в этом паломничестве пройти любые трудности, любые препятствия, чтобы побывать в Божьем присутствии. Заметьте, что сделал Давид, когда в свое время ковчег внесли в его дом. Он танцевал и раздевался. Божье присутствие. О, ко мне в дом внесли ковчег Божьего присутствия. О, люди так этого жаждали. А знаете, что я хочу сказать вам? А Бог теперь пребывает не в доме просто, не в ковчеге просто, а пребывает в вас, потому что вы теперь ковчег Бога живого. Ковчег Бога живого. Вам не нужно ехать сейчас куда-то, чтобы находиться в Божьем присутствии. Все, что вам нужно, это ухватиться за то, что в вас. Дух Божий во мне. И уже не я живу, но живет во мне Дух Господа моего. Знаете, с чем я хочу еще с вами поделиться? Это во мне прямо так оно огненно двигается. Место Писания, в котором говорится «блажен народ, у которого Господь есть Бог». Возможно, я с вами делился, я еще раз хочу поделиться. Потому что этот стих удивительен тем, что там говорится, что «блажен народ, не у которого есть Бог». Потому что все народы говорят, у нас есть Бог, у нас там Бог такой, у нас Бог такой. А Писание говорит «блажен народ, у которого Господь есть Бог». Вы понимаете? В нас Дух Господень. Это о чем-то говорит? Дух Господа, Бога, пребывает в вас. А там, где Дух Господень, там что? Свобода. Год юбилейный. Я поздравляю вас. Все вы юбиляры. И я могу вам сказать, что Иисус объявил свободу всем жителям земли. Будьте свободны от рабства проклятий. Дух Господа Бога пребывает на земле. И всякий, кто призовет имя Иисуса, исполнится этим духом и свободен от рабства проклятий. Да, придется противостоять. Да, придется какое-то время утверждать господство Иисуса. Но сила свободы уже в вас. С чем я вас и поздравляю. В этом и говорится в посланиях апостола Павла. И все остальные послания, они разворачивают одну и ту же истину. Свободу, которая доступна в Господе Иисусе. Через Его имя, кровь, Дух, Слово. Все это в Нем. Все это в Нем. Я рад вместе с вами, потому что действительно меня благословил этот материал. Вообще, сами послания как бы для меня сейчас, они как бы по-другому воспринимаются. Потому что я понимаю, что с одной стороны, вроде бы и откровение несложное. Но с другой стороны, я молюсь о том, чтобы глубже осознавать присутствие Бога во мне. Я молюсь о том, чтобы каждый день молюсь о том, чтобы мне открывалось больше познания того, кто во мне и что Он хочет делать через меня. Потому что я понимаю, что в моей жизни ограничивает Бога не сатана, а я сам. И я это осознаю, поэтому и каюсь, и учусь. Но я знаю, что Бог меня любит, и в Писании написано, что мы будем научены Господом, поэтому я ожидаю всегда, что Он меня будет снова и снова учить, чтобы не было никаких сопротивлений для совершения Его промысла через меня. Ну, я буду верить, что и вы к этому же будете и стремиться. Хорошо, давайте поблагодарим нашего Господа за Дух Господень. Я могу вас только поздравить с этим, потому что Бог говорит: на земле мир, к человеку благоволение. Будьте свободны. В день Пятидесятницы Дух Божий излился на эту землю, и Дух Господень доступен каждому, кто призовет имя Господа. В этом и есть само зерно. Слава Богу! Давайте поблагодарим Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы просим Тебя, Иисус, прости нас. Мы в первую очередь каемся. Каемся, что мы были неприлежны в отношениях с Духом Божьим. Что мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Духа Господня, Духа Божьего в нас. Мы просим Тебя, Иисус, прости. И мы желаем знать больше о Духе Божьем в нас, о Его желаниях, о Его стремлениях. И помоги каждому из нас не ограничивать Дух Божий в нас. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его во всей полноте и без всякого недостатка. А мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь.